Добрый вечер. Сегодня мы будем вкушать хлеб жизни. Сегодня мы будем пищу кушать, которая дает вечную жизнь. Будем взирать на Иисуса и, взирая, будем преображаться по закону, который установил сам Бог. Я назвал эту проповедь, я даже не знаю, как ее лучше назвать. Ну, назвал ее так: «Рождение и детство Иисуса». Мы заглянем в Библию. Знаете, интересно, что Слово Божье, на первый взгляд, очень мало об этом пишет. Очень кратко, очень так лаконично. Ну, то есть понятно, что он родился, как родился, и все. И сразу начинается описание его служения. Так вот, сегодня мы рассмотрим вот как бы пошире то, что нам открывает Слово Божие. Оказывается, оно очень много говорит об этих событиях. Ну, давайте мысленно перенесемся вот много-много так веков или тысячелетий назад. Когда был совершен первый грех, то на Небесном Совете было принято решение спасти человека. План спасения уже существовал, но он вступил в силу с того момента, когда человек согрешил. Тогда некто, равный Богу, сказал, что «я умру вместо него». «Я заплачу цену за его грех своей жизнью, потому что я люблю людей. Я не хочу, чтобы люди погибли, чтобы они умерли вечной смертью. Я вместо них приму это наказание на себя». И был разработан план спасения, который был открыт человечеству, который в особых подробных деталях был открыт через Моисея, и потом он был через пророков уже указаны непосредственные даты рождения Христа, и также, что с ним будет, каким он будет, как будет осуществляться план спасения. И, по сути, все обряды Ветхого Завета были напоминанием о том, что придет Искупитель, который должен будет спасти человечество, спасти людей своих от грехов их. И вот когда это время наступило, произошло нечто удивительное. Бог, который всегда жив, его не стало на небе. Он просто исчез из неба. Но он появился в девушке по имени Мария. И вот это удивительное чудо, оно было описано, было предсказано, и мы это принимаем на веру. Знаете, как мы не можем объяснить многих вещей, как вечный Бог, вот Бог решил стать человеком. Как это? То есть это нам невозможно понять, мы можем это принять как факт, и причем уже совершившийся факт. Но представьте себя в то время, когда это все происходило. Давайте вот туда мысленно обратимся. Бог предсказал, что в определенное время будет рождение Христа, Владыки. Бог станет человеком. Но человеческий разум был настолько замутнен грехом, и сатана настолько трудился, чтобы отвлечь сознание людей от этого события, что его ожидали. Но в то время, когда он должен был родиться, его практически никто не ждал. И Бог искал людей, которым бы он мог открыть, и через которых он мог бы найти, вот объявить миру о том, об этом важном событии. Перед тем, как произошло зачатие Христа, священнику Захарии ангел явился и сказал, что у него будет рожден сын, который приготовит путь к Господу. Захария не поверил в это, за что был наказан. Но это пророчество сбылось. И, по сути, народ уже имел какой-то свет относительно того, что раз должен будет родиться кто-то перед Господом, значит, и сам Господь должен уже будет когда-то появиться. Но его не ждали. И Бог, ища подходящих людей, нашел их. Но он нашел их далеко, очень далеко, в языческой стране. Мы, как знаем о них, волхвы с Востока. Да? Больше о них, как бы, ну, мало информации. Но мы знаем, что они, изучая Писание, да, изучая пророчество пророка Даниила, который указывает дату, с какого момента начнется отчисление этого времени, рождение Христа Владыки. То есть они высчитали это, и по времени они увидели, что это должно вот сейчас произойти. И Бог в ответ на их поиски открылся им, Он звезду послал. Звезду, которую, вот, о которой пишется это самое. И вот интересно, что они отозвались на этот призыв и пошли за светом этой звезды и пришли в Иерусалим. К их удивлению, да, никто не знал о том, что вообще должно исполниться событие. И вот их вопрос, где родившийся царь иудейский, привел в волнение весь город. То есть люди не ожидали, тем более от язычников, это был удар по их, так сказать, знаниям в священных писаниях, по их готовности. То есть они увидели себя в совершенно неприглядном свете. Но вопрос прозвучал, где родившийся царь иудейский? Они, естественно, царь должен родиться от царя. И когда они пришли в царский дворец, то они поняли, что они попали не туда. И они были разочарованы тем, что они увидели, услышали, той неготовностью, с которой их встретили. В результате они не знали, что им делать дальше, но Бог дальше повел их туда, в то место, где и родился настоящий царь. Родился для того, чтобы царствовать. Родился для того, чтобы исполнить пророчество. И вот интересно, что рождение Иисуса, оно было неприметным. Оно было таким неожиданным для народа Божьего. Оно было неожиданным для этого мира. Но те люди, которые ждали, они молились, они верили, что это исполнится. Наверняка были и другие люди, которые ждали в это время, но Писание не сообщает. И вот интересно, волхвы пришли в Вифлеем, в который их привела звезда, вошли в дом и нашли там царя царей. И это был никто иной, как младенец, который лежал в яслях. Да? Его охраняли только двое людей, Иосиф и Мария, мать его. И вот интересное событие, что эти волхвы, они увидели в нем того искупителя мира, и Бог даровал им той веры, чтобы увидеть в этом маленьком младенце обещанного Христа, обещанного царя, обещанного спасителя. И это удивительное событие, то есть мы, уже зная в наше время, зная все, как это произошло, как бы воспринимаем как нормально, но если обратиться в то время, и вообще вот если задумываться вот над тем, что произошло, то есть мы сейчас слышим множество таких, что люди объявляют себя богами. То есть можно в истории человечества тысячи вот таких человека-богов найти, но Бога-человека, то есть, чтобы Бог стал человеком, да, это вообще удивительно. То есть, не зайти на уровень вот этого, ну, так сказать, создания, которое во всех отношениях, да, вот, ниже божества. Этого еще не было в истории религии, в истории нашей земли, но оно все же произошло. Бог стал человеком. Это великая тайна, которую мы сегодня будем изучать, взирать. Бог стал одним из нас. И Он не просто, оставаясь Богом, всеведущим, всезнающим, решил стать человеком, то есть Он перевоплотился в какого-то вот такого пророка и стал творить дела Божьи. Нет, Он решил пройти человеческий путь так, как его проходит любой из нас. С момента зачатия и при дальнейшем развитии. Интересно, что когда ангел пришел возвестить эту весть, он возвестил ее пастухам. Почему? Потому что эти люди, они, да, были далеки от всех этих самых... То есть они занимались тем, что пасли овец. И, как мы видим из Писания, в ночное время они, видать, размышляли о том, что когда придет Мессия, что он будет. И ангелы, искав и не найдя никого, решили открыться вот этим пастухам. И представляете себе эту картину? Все небо радуется. Сейчас родится в этот мир Бог. Он уже был в мире в виде вот этого зародыша, который попал в чрево женщины по имени Мария. И теперь небо сообщает эту великую весть. И мы знаем, что пастухам было дано видение для того, и они увидели хор небесных ангелов, поющий песнь. Слава Вышних Богу, мир на земле, в человеках благоволение. Такая короткая фраза, но она открывает всю радость неба. Я до сих пор пытаюсь понять смысл этой песни, и я бы хотел, чтобы Бог мне открыл суть этого всего. И когда Он мне откроет вот глубину значения этой песни, я с вами обязательно поделюсь. Но сегодня все-таки мы поговорим о тех описанных и неописанных тайнах, как человеческая природа Иисуса Христа. Посмотрите, Бог избрал для этого определенную женщину, или, скажем, девушку по имени Мария. Об этом мы знаем из Священного Писания. Ее мужем был Иосиф, но он в тот момент... Когда она приняла от Бога это обещанное семя, он еще не был ее мужем, но, как написано, была обручена с ним. Ну, что это такое? Это помолвка. Когда объявляют, что принимают решение, что мы станем мужем и женою, но после свадьбы, при определенной церемонии, установленном законами того времени, они уже официально становились мужем и женой. Это как у нас, вот, к примеру, то же самое. После венчания, то есть идет сначала там помолвка, потом регистрация в ЗАГСе перед законом, а после происходит процесс венчания, после которого уже люди становятся мужем и женой, и мы их уже начинаем воспринимать как семью. Так вот, Иосиф был помолвлен с Марией. Вот самое интересное, что Иосиф уже имел семью, и у него уже были дети от первого брака. То есть Библия не описывает нам, что произошло с его первой женой, но она пишет и описывает, что, по крайней мере, у него уже было 6 детей. 6. В то время как и он был намного старше Марии, соответственно, может даже сказать, мы не знаем возраста этих детей, которые у него уже были, но мы знаем, что во время помолвки с Марией, то есть он готовился взять ее уже в жены к себе. Почему я так рассуждаю? То есть Библия описывает нам даже имена детей Иосифа. И в Евангелии от Марка в 6 главы, 3 стих. Давайте откроем, прочитаем. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Описывается, что когда Иисус пришел в синагогу, то стали говорить, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. То есть не написано его сестра, а написано сестра. То есть это значит, в другом месте тоже говорится о сестрах в множественном числе. Это значит, по крайней мере, две их должно быть. Вот четыре брата, мы выяснили даже их имена. Предсказано, мы знаем, что послание Иуды – это послание одного из братьев Иисуса. Ну как, есть исторические как заверения, что он является вот по отцу братом. И вот, и дальше, почему они не были младшими братьями? То есть это можно тоже очень просто выяснить. Библия не пишет, что это были старшие братья, да, я вам говорю как факт, но нужно библейское доказательство, прямых стихов на это нету. Да, есть определение в духе пророчества, где очень ясно об этом написано, но Библия дает просто недвусмысленно понять, что эти люди были старше, потому что когда Иисус проповедовал, то есть мы читаем, что пришли мать и братья его, и сестры его, и звали, и давайте откроем так, родные, Марка 3 глава. Марка 3 глава откроем. И прочитаем. Евангелие от Марка, 3 глава, стихи 21. Стих 21. «И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». И 31 стих. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать. Около него сидел народ и сказал ему, «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Мы не будем читать все, продолжение, то есть отношение этих людей к Иисусу было таким, что как по своему статусу, как старшие братья и сестры, они превосходили ему, и культура того времени, да и сейчас культура Востока и вообще нормального государства, она предписывает тому, чтобы младшие всегда уважали старших. Но в культуре того времени было даже немыслимо, чтобы младший брат каким-то образом осуждал действия старшего брата или каким-то образом препятствовал ему в его деятельности. То есть единственное, что он мог просто наблюдать за этим. Но старший брат имел эту власть и право, то есть ограничивать действия младших, своих братьев, сестер, вмешиваться в их жизнедеятельность. То есть культура того времени и сейчас эта культура позволяет подобные действия. И когда Христос висел на кресте, то помните, когда он увидел свою мать и Иоанна, стоящего рядом с ней, он сказал, «Жена, все сын твой», а ему сказал, «Все матерь твоя». То есть он перед своей смертью позаботился о том, чтобы мать была с кем-то, то есть чтобы она не была оставлена одна, чтобы кто-то о ней заботился. Это значит, что к тому времени у нее не было своих личных детей, которые бы, ну как, у нее не было мужа, который бы о ней заботился, иначе бы Христос просто не стал бы это повеление давать. И мы читаем, что с того момента Иоанн взял ее к себе. О жизни Иосифа, отца Иисуса, мы можем тоже прочитать, что он участвовал при рождении Иисуса, и потом в следующий раз мы встречаемся с ним, когда они пошли в Иерусалим, когда Иисусу исполнилось 12 лет. После этого мы знаем, что Иисус был плотник и сын плотника, то есть, ну, возможно, какое-то определенное время Иисус, то есть Иосиф был жив, чтобы научить Иисуса этому ремеслу, и чтобы вместе с ним трудиться, и, возможно, в какой-то период вот до уже провозглашенной деятельности Иисуса он умер. То есть, во всяком случае, Библия больше о нем не упоминает, и мы видим, что мать как бы ходила за Иисусом, тоже присутствовала, также и при его распятие, но об отце, об Иосифе больше нигде не упоминается. То есть это мы можем просто как заключение из того, что нам открывается в Слове Божьем. Но интересно, что Иисус не был рожден с суперпамятью, он не знал вот этих всех законов Вселенной, он был рожден, чтобы учиться. Учиться тем истинам, которые он сам когда-то дал через пророков, через учителей, через Священное Писание. И для этого он избрал Марию. Это была особая женщина, особая девушка, посвященная, верующая в Бога. И когда вот меня поражает, что когда ангел пришел объявить о рождении Иисуса и объявить о том, что небо избрало ее для того, чтобы стать матерью Господа, то все-таки небо, оно, то есть Бог, он считался с ее волей, с ее выбором. Если бы она сказала «нет, я этого не хочу», Бог бы стал искать другую. Возможно, были и другие, мы не знаем ничего. Но ее ответ поражает вот этим доверием: «Се раба твоя да будет по слову твоему». То есть она дала согласие на то, чтобы стать матерью Господа. Интересно также и поведение Иосифа. То, что он, по сути, как видя, что она, узнав о том, что она имеет во чреве, то есть понятно, что он не от него, то есть он хотел ее тайно отпустить. Он не хотел, чтобы ее убили, побили камнями или как-то с ней расправились, или просто ее изгнали из общества. Он просто хотел ее тайно отпустить. То есть он понимал человеческие слабости и в то же время не хотел вот оглашать это все. Но ангел явился и успокоил его в этом, сказал: прими. И мы читаем, что он не знал ее, пока она не родила. То есть он воздерживался от всяких отношений с нею. Но в конце концов, когда Иисус начал свое служение, то его очень многие упрекали такой фразой: «Мы не от любодеяния рождены». То есть подробности его рождения, вот подробности того, что это не сын Иосифа, они каким-то образом были открыты обществу. И это, подобно слухам, распространилось, и это ставили в упрек Иисусу, что мы-то рождены от нормальных родителей. Я знаю своего отца и свою мать, а вот кто твой отец, неизвестно. Да, и они не знали его, они говорили правду. Но это было не любодеяние, это был план Божий. И вот посмотрите, сатана очень много веков трудился для того, чтобы исказить Священное Писание, исказить истину, как она есть, исказить смысл обрядов, вот этих значений, вот этих символов, которые указывали на Христа. Он настолько потрудился, что первые Христа не ждали, а ждали вообще другого совершенно, и когда Христос пришел, его не узнали. И мало того, видя, что он не такой, как все, на него обрушилась вся злоба, все вот это негодование развращенного человеческого естества. Родился царь, чтобы царствовать. Родился Спаситель, чтобы спасать. Но он родился как беспомощный младенец, полностью зависящий от милости родителей, от их, как говорится, заботы. Он не был каким-то сверхъестественным новорожденным, который с первого дня уже понимал, кто он, для чего он уже знал все тайны. Он был самым обычным ребенком. Он даже не знал в этот момент, что он Божий Сын, что он Творец Вселенной. Он стал человеком. Это великая тайна, но Библия об этом пишет. И когда предсказывалось рождение младенца, сам же Господь предсказывал о себе через пророка, что... Давайте прочитаем. Пророк Исаия, 7 глава, и прочитаем 14 и 15 стих. Исаия, 7 глава. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь и отвергать худое и избирать доброе. Через пророка уже было предсказано, что это будет совершенно, так сказать, обычный ребенок, который развивается по закону развития вот этого человеческого эмбриона и потом человеческого существа. Ну, то есть мы знаем, вот когда мы смотрим вот на маленького ребенка, мы примерно можем даже определить, сколько ему лет или месяцев по определенным там. И вот было предсказано, что он станет вот этим самым нормальным, естественным человеком, настоящим человеком. Но знаете, чем он отличался все-таки от нас? Что он был Сыном Божьим. То, что он не был рожден человека-человека, то есть мать у него была человеком, отец был Богом. Вот эта природа, да, она отличает то, что она не была склонна ко греху. Но он был рожден в греховном мире, в греховном окружении от греховных людей. И причем рожден не сразу после грехопадения Адама, когда еще Адам был такой сильный, активный, а он был рожден через 4000 лет, когда род человеческий уже успел деградировать, и он как в наследство получил вот эти все слабости, вот этой человеческой деградации, то есть как и в физическом, так, может, возможно, и в умственном. И он должен был, подобно нам, людям, вот, развиваться в этой среде, наследуя вот эти все проклятия, связанные с грехом. Но он не имел греха. И Библия говорит нам, что он был безгрешен. Он был искушен во всем, кроме греха. Это послание евреям апостол Павел очень ясно указывает. И вот знаете, этот стих, что он был безгрешен, он открывает очень многие сферы деятельности ребенка Иисуса. Например, если мы возьмем Новый Завет, в Все четыре Евангелия, мы из них видим, кем был Иисус во время своего служения, чему он учил и вообще как он жил, мы это очень ясно видим. Но знаете, его служение было следствием его воспитания. Вы согласны с этим? Все, чему он учил, он пережил, будучи ребенком. Будучи с младенческого возраста, он столкнулся с человеческой злобой, с коварством, с искушениями дьявола, которые обрушились на него с самого рождения. Посмотрите, он не успел родиться, уже Ирод послал Вифлеем убивать всех младенцев. То есть он, да, мог, благодаря Божьему провидению, да, ангел явился Иосифу, и они убежали в Египет. И находились там до смерти Ирода. Потом они, когда пришло извещение, что Ирод умер, они побоялись возвращаться обратно в Южное Царство и пошли в Северное Царство, в Галилею. То есть, и потом, представьте такую ситуацию, сатана тоже изучает Писание. Все демоны, все его слуги, которые вот невидимы для нашего глаза, или как их описывают, духи злобы поднебесные, тоже ожидали этого события. И вот оно совершилось. И как вы думаете, сатана решил, ну ладно, пусть вырастет, потом посмотрим, как ему. Вы думаете, он так поступал? Нет. С первого же момента он сам лично занялся тем, чтобы ввести в грех этого человека. И так как сам Христос был ему недоступен по причине своей святости, то он использовал его окружение. И представляете, каким нападкам подвергались жители Назарета, которые окружали Иисуса. Потому что он знал, если ему не удастся соблазнить Иисуса напрямую, через те мысли, через искушения, которые он умеет посылать, имеет власть посылать, то, возможно, используя его окружение, его родных, отца, мать, братьев, сестер, его друзей, там, соседей, просто те, кто там с ним встречался, общался, то он, используя их человеческие слабости, возможно, сможет ввести Иисуса в грех. Ему было достаточно, чтобы Иисус сделал только один маленький грех. Представляете, какой риск? Бог пошел на риск ради нас. То есть, если бы он согрешил в какой-то момент осознанной жизни своего осознанного естества, то тогда он бы не мог уже быть нашим спасителем, и он бы уже не мог вернуться на небо и занять то место, которое он занимал. Потому что он грешник, а ничто нечистое не может. То есть Бог рисковал потерять своего сына навсегда. В любой момент своей деятельности он мог отказаться от этой миссии и вернуться на небо. То есть отказаться от спасения человечества, от спасения людей, грешных людей, и вернуться на небо. Но он решил испить эту чашу до конца. И вот представьте, ребенок Иисус растет в Назарете, на который особые нападки сатаны. И они были настолько нас особые, что даже когда Иисус стал призывать Нафанаила, тот сказал, когда ему объявили, что вот Иисус из Назарета, да, вот Мессия, о котором писали пророка, он удивился, он сказал, может ли из Назарета быть что доброе? То есть Назарет настолько прославился своим недобрыми вот этими людьми, что даже было удивительно, как из этого города вообще может что-то доброе быть. И мне, честно говоря, вот жалко жителей этого города, потому что сатана обрушился с особой яростью на них, и, к сожалению, многие из них, да, вот, были его так сказать, прямыми орудиями в том, чтобы делать жизнь Иисуса тяжелой и чтобы вводить его в грех. Но если взять культуру всего того времени, то мы знаем, что наравне с писаниями, со священными писаниями, с книгами пророков, псалмами и Тора, существовали еще предания человеческие. То есть существовали еще другие толкования, писания, талмуды и всевозможные правила, то есть традиции были очень сильно развиты. И молодежь, как было принято, что молодежь должна получать духовное, то есть религиозное наставление. Но молодежь больше учили вот тщательно исполнять вот эти все традиции, что и настолько искажалось Писание, что они просто не могли понять суть всех этих обрядов, которые указывали на истинную жертву. То есть суббота была настолько отягчена всевозможными запретами, что получалось, что Бога просто надо вот ублажить тем, чтобы ничего не делать. И вот было подробно расписано, что нельзя делать в день субботний. И вот представляете, учителя народа, которые учили себе подобных, делали таких более способных учителями, после себя, да, они учили превратно. Но Иисус, Он не учился у этих людей. И мы знаем, что они даже сами, когда слышали о Его миссии, говорили, что откуда Он знает так хорошо Писание, не учившись? То есть откуда Он... У него такая мудрость, что он разбирается в писаниях, не пройдя, не окончив никакой школы, в то время известной школы раввинов, или при синагогах, или даже при храме была особая школа, которую оканчивали люди, становились учителями, законниками, фарисеями, как мы читаем. Но его учителем был Бог. И вот интересно, что если взять и размышлять, просто начать размышлять над жизнью, над детством Иисуса Христа, удивительно, сколько открывается. Но вот если разобраться, то Иисус все-таки был ребенком, но Он был не глупым ребенком. Он был особо проницательным, особенно чувствительным, и не по годам Он обладал мудростью. И как Библия кратко описывает в этом, давайте прочитаем Евангелие от Луки, вторую главу откроем и прочитаем два стиха. Первое мы прочитаем 40 стих. Евангелие от Луки, вторая глава. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. И дальше мы читаем 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. То есть он был не просто мудрый, как вот написано, а премудрый. То есть он обладал особой мудростью, но хоть его тело и интеллект развивался соответственно законам роста детей, то в вопросах познания истины Иисус намного превосходил всех своих сверстников. Почему? Потому что его учителем был сам Бог. Дух Святой открывал ему Писание в настоящем свете. И как? Он, будучи ребенком, сидел на руках у матери, и когда он еще не умел читать, мать ему читала, и как на понятном ему языке пыталась ему объяснять эти истины. А уже Святой Дух открывал. Но для этого матери нужно тоже было сотрудничать с небом. И она получала особую мудрость, как учить своего сына. И знаете, вот интересно, что обучение детей, в принципе, оно не столько вот опасно, вот обременено вот этими заблуждениями, даже вот в нашем. Взять вот много конфессий, деноминаций, но вот для детей идет чистое Евангелие, да, в простом виде. А потом уже, чем старше становится ребенок, начинаются добавляться туда традиции, обряды, всевозможные учения, лжеучения, приписываются объяснения Библии, и в результате человек теряется. Но Иисус не учился, Он не учился в школах, где было искажено Писание, Он учился из самих Писаний. И Бог через Святого Духа открывал ему истину. И в то же время Он был спасителем мира. То есть божественная природа, она проявлялась в том, что Он всегда думал о том, чтобы помогать другим, чтобы заботиться о ближних, быть радостным. Вы посмотрите, он не имел греха, причем с самого детства. Вот это одно определение, если очень глубоко вникнуть, мы можем, да, описать жизнь ребенка Иисуса и не ошибиться. Если мы будем называть его жизнерадостным, был ли он? Никогда не унывающим, не вступающим в споры, в пререкания, никогда никого не оскорбляющим. То есть, и интересно, что это было заметно всем. Жители Назарета, особенно духовные учителя, наставники, они видели, что это особый ребенок, и они хотели, чтобы он стал их учеником. И, возможно, они приходили и предлагали ему, невозможно даже, они приходили и предлагали ему стать учеником у известных раввинов, ну, или у местных, или у известных. То есть были заинтересованы. И в то же время они всегда получали отказ, потому что Иисус учился у Бога, и Он видел, что и Бог, видя опасность этих учений, Он открывал Христу, что места Священного Писания, которые указывали на то, что учение этих людей, оно несовершенно, оно несет в себе примеси человеческого, оно искажает истину. Поэтому Иисус просто-напросто отказывался. Сверстники, которые окружали Иисуса, ну как дети, знаете, как дети вот любят играться, это тоже определенное влияние. И вот дети, они порой способны на очень неадекватное поведение. Христос пережил и это. И знаете, вот с самого рождения Он был исключительно правдивым, честным, прямолинейным, то есть не шел ни на какой компромисс с грехом. И вот представляете, Слово Божие, которое открывалось ему уже с того момента, как он стал понимать и уразуметь вообще, что он человек, что такое Священное Писание, а чему оно учит, все вот эти наставления матери и отца, данные ему, они жили в нем, и они помогали ему уже с самого детства бороться с грехом. И это говорит о том, что Христос не был каким-то суперребенком, имеющим какую-то особую суперприроду, но говорит о том, что он подобно любому другому ребенку учился. И если любой вот родитель будет сотрудничать с Богом, то он увидит действие Бога и в своих детях. Я об этом сам многократно убеждался, когда вот сталкивался с агрессией моей дочери, когда она была совсем маленькой. И я вот по-человечески, я понимал, что, что вот какой-то неразрешимый конфликт, я просто начинал молиться, я начинал просить Бога вмешаться в эту ситуацию, и я удивлялся, как быстро все менялось, как сознание моей дочери, оно менялось, она начинала проявлять послушание, она начинала вот быть, ну как, извинялась за свои поступки, старалась угождать нас, радовать нам, просила прощения у Бога за то, что она поступала. То есть я видел, что Бог сотрудничает со мной. И я вот просто имея своего ребенка, я знаю, что такое детские соблазны, как искушение, как сам я когда-то был ребенком, да, и что, и какие соблазны обрушиваются на детей верующих людей. Верующих людей, особенно мир, в котором мы живем, он очень изощрен всевозможными, так сказать, соблазнами. И сейчас образование, которое получают наши дети, оно просто убивает все святое в наших детях. С этим же столкнулся Иисус. Его окружение было очень греховным. То есть люди, не зная Писания, не имея в основе истины священного Писания, окружали его. И в то же время он оставался чистым. И вот знаете, вот эта чистота, она раздражала тех людей. И чем старше он становился, тем более явно была выражена эта агрессия. Тем более, если он как младенец находился, как ребенок, находился под постоянным присмотром отца-матери, которые могли его защитить и увести, то потом, будучи уже ребенком, юношей, он должен был самостоятельно встречать и противостоять эти искушения. Дальше мы видим, что Христос был рожден в бедной семье. И когда он родился, да, мы знаем, что он вообще родился в сарае, и вместо кроватки детской его положили в кормушку для скота. И потом на протяжении всей жизни у них не было особых средств для того, чтобы, ну, для того, чтобы как-то особо вот обеспеченно жить. Но отец Иисуса был плотником, и он научил этому ремеслу самого Иисуса. И посмотрите, он был искушен во всем, подобно нам. Он был искушаем также и обманом. Он наверняка имел финансовые отношения с людьми, когда он принимал заказы, продавал эти заказы, когда ему не платили деньги за его выполненную работу. То есть он пережил все. Все те соблазны, которые обрушиваются на нас, обрушивались и на него. Но он не унывал. Он никогда не мстил. Он никогда не мстил своим врагам. Он молился за них. И интересно то, что он был добросовестным гражданином своей страны. Он исправно платил налоги, как того требовали предписания захватнической власти, то есть римских властей, так же, как и предписание Писания. То есть он отдавал десятину со всех своих доходов, платил налоги, то есть он покупал, возможно, на эти деньги себе хлеб. То есть он знал, как обращаться с деньгами, как они трудно достаются, и знал это на своем личном опыте. И тем более он знал, что как тяжек труд трудящегося. И вот знаете, он перешел все это для того, чтобы потом, и он, пройдя все это, видел влияние всех этих деятельностей, и он знает, как искушаемым помочь. Знает не понаслышке, не по каким-то вот отдельным местам священных писаний, вот знает, что есть такая заповедь, есть такое, а он знает из своего личного опыта, с чем сталкивается человек и как его можно утешить. И до сих пор он является тем самым утешителем, который утешает от всякой скорби, от всякой болезни. во всяком состоянии он, потому что он сам это все пережил. Но у него была цель. Цель выработать в себе характер, чистый характер, который бы отражал Божью славу. И это ему удавалось, потому что Бог воспитывал, потому что у него была природа, не склонная к греху. Внутри него не сидел вот этот человек, который заставлял его грешить. Он был святой. Этим он отличался от нас. Он был изначально, имел святую природу, которая не склоняла его внутри себя ко греху. Но те искушения, с которыми он встречался, те соблазны, которые ему постоянно предлагались, они были гораздо больше, чем то, что испытываем мы. Тем более в Божьем провидении мы видим, что Бог целенаправленно направлял его туда, где бы он мог лицом к лицу сталкиваться с врагом человеческой души. Он был помещен в особый город Назарет, где окружение было особо извращенным. Когда он начал свое служение после крещения, мы читаем, что он был поведен духом в пустыню для искушений от дьявола. И мы видим, что он победил и в этой борьбе. Нам тяжело понять, чем его искушения отличались от наших. Но я могу точно сказать то, что насколько он совершеннее был нас, настолько больше были эти искушения. Он знает силу соблазна, силу искушения, знает его, потому что он сам в течение всей своей земной жизни сталкивался с этим. Но к счастью, истина хранила его. Его выбор определял его дальнейшее отношение ко греху. И, будучи ребенком, будучи молодым человеком, он научился из собственного опыта познавать истину, отделять истину от лжи и понимать, с чем сталкиваются люди. И он уже, будучи ребенком, имел эту мудрость, это человеколюбие, и он был образом Божьим, он был Богом, явленным во плоти. То есть всей своей жизнью он открывал характер своего небесного Отца. Он открывал истинный характер Бога. Для того, чтобы люди, которые с ним сталкивались, соприкасались, могли увидеть настоящее лицо Бога, настоящее отношение Бога к грешнику, к падшему человеку. Когда к нему приходили с проблемами, когда он видел людей, которых отвергали или каким-то образом насмехались, он всегда проявлял свое сострадание, он сочувствовал, он помогал, он делился хлебом, он врачевал души, он отдавал, возможно, все свои деньги, которые у него на тот момент имелись, для того, чтобы помочь, утешить, поддержать. И в своей жизни он открывал характер Бога. И когда он начал служение, то очень многие люди обрадовались, что именно Иисус стал Мессией. Иисус есть тот Мессия. И очень многие готовы были его принять, те, кто знал его лично, и приняли его как Мессию, потому что они уже из его жизни столкнулись с благодатью Божией, столкнулись с тем, что он является другом. И на самом деле Иисус – это настоящий друг, который никогда не предаст, и который всегда выслушает и не расскажет дальше, и всегда поможет, как он был другом для тех, кто его окружал. И самое интересное, что люди это знали. Ну, знаете как, греховная природа, она не может жить в дружбе со святостью. Потому что чистота, она всегда обличает. Свет, он всегда выявляет пороки человеческого сердца. И в то же время люди знали, что есть такой человек Иисус, который очень отличается от всех своих сверстников, всех своих соседей. И мы видим, что в его дальнейшем служении все, что было в детстве в нем утверждено, оно проявилось в его служении. Это мудрость, которую он проявлял в том, как рассказывал притчи, как сравнивал Царство Небесное с тем, что нас окружает, говорит о том, что он очень много времени проводил на природе. Он познавал тайны природы, познавал тайны вот этих божественных откровений, явленных в отношениях животного и растительного мира с людьми. Он любил свое творение, и он любил людей, сотворенных по образу и Божию подобию. И он пришел для того, чтобы вернуть этот образ. Каким образом? Своим примером, своей жизнью показать, что жить без греха возможно. Мы знаем из Священного Писания, что нигде, ни в одном месте не упоминается, что он в детстве или в юности творил какие-то чудеса. Он не использовал свою сверхъестественную силу и особенности своего рождения. И когда для того, чтобы творить дела Божьи, то есть, но он использовал силы своей души, красоту своего характера для того, чтобы обращать разум и сознание людей к Богу. И когда он в 12 лет пришел в Иерусалим, то, как мы читаем из Евангелия от Луки, учителя того времени, священники, они были удивлены его вопросом и его ответом. Он был не по годам мудр, и он очень ясно толковал Писание. Но гордость этих людей помешала им принять тот свет, который изливался. Они видели, что этот юноша, что этот ребенок во многом превосходит их, но их гордость и тщеславие, оно помешало им принять этот свет. И уже с того дня началось отвержение Иисуса Христа, потому что это было немыслимо, чтобы ребенок учил учителя. Это не вписывалось ни в культуру, ни в сознание этих людей. Но он превышал их, потому что он был тем, кто дал эти законы. Но будучи ребенок, он сам постигал это через изучение, через повседневную жизнь, через ежедневные победы над грехом. Его окружение, братья и сестры, тоже причиняли ему много горя, потому что это были самые близкие люди, которые с самого рождения вместе с ним жили, и они следовали традициям этого мира и пытались навязать их Иисусу, но он любил их, и в то же время он оставался верным Слову Божьему. Его любимым выражением было так написано: «Если вы мне покажете на основании Священного Писания, что это можно делать, я буду этому следовать». Естественно, грех не имеет основания в Священном Писании, и он отвергался им сознательно. И вот самое интересное, что Иисус был одиноким все свое детство, свою юность, и потом в своем служении он был одинокий, потому что не было тех, кто бы понимал его миссию, кто бы понимал его природу, его служение. Не было тех, даже ученики, которые его окружали, они ждали царской земной власти. То есть и до последнего момента они спорили, кем они будут при этой власти, что огорчало Иисуса, То есть он не понимал, как можно это не понять. И в то же время он их не судил. Он был одиноким в том, что он был настолько чист, и настолько он нуждался, подобно нам, в человеческом понимании, в этом, в единстве Духа, в том человеке, который бы был по Духу близок к Нему. И как его радовали те люди, которые проявляли веру в Него, которые следовали за Ним, которые принимали Его своим Спасителем. Но он понимал, что сколько много этим людям надо будет пройти и пережить, и особенно крестные муки, которые вообще все разрушат в сознании людей, все их теории. И, в принципе, он понимал, что им нужно будет очень много пережить, и в то же время он со снисхождением к ним обращался. Он любил людей, он любит их сейчас. И сейчас он, будучи нашим первосвященником, не понаслышке знает, с чем мы сталкиваемся. Но он знает это, исходя из личного опыта. И он знает, как нам помогать. И он не судит нас, как он не судил никого при своем служении, при своей земной жизни. И как он сказал, я не сужу и никого, а если сужу, то суд мой праведный. Если он и судит кого-то, то судит уже по справедливости, по истине, что мы не можем сказать: Господь, ты меня наказал вот незаслуженно или нет. Он судья праведный. Но сейчас он является нашим спасителем и хочет, чтобы все мы обратились к нему, чтобы мы размышляли о том, кто он, что он сделал для нас, с чем он сталкивался в жизни. Что он был не угрюмым праведником, он был веселым, жизнерадостным ребенком, юношем, подростком. Он был жизнерадостным мужчиной. То есть он, достигнув определенного возраста, в который он мог уже стать учителем, то есть он снизошел до уровня людей, до понимания людей, для того, чтобы для принятия этой истины, он прошел все это, и он дал нам пример, как и мы можем поступать. И мы видим, что он никогда не использовал божественную силу для того, чтобы сделать что-то для себя. Всегда эта сила служила для того, чтобы быть благословением для больных, для ближних, для удрученных. То есть он и сейчас учит нас тому, что мы можем пройти тот же самый путь, иметь те же самые благословения и то же самое влияние, если мы будем учиться у Бога. Та же самая сила, которая была доступна Христу, доступна и нам сегодня. Все чудеса, которые творил и Он сказал, больше сих сотворим. То есть подразумевая, что масштаб нашей деятельности будет гораздо шире, чем той деятельности, которую вел он. Но все же он наш пример. И он хочет, чтобы мы шли по его следам, чтобы мы не придумали чего-то нового, но чтобы мы поступали в этом мире, как он поступал. И он хочет, чтобы мы, размышляя о нем и взирая в него, преображались, чтобы мы молились о том, чтобы нам быть похожими на Иисуса, чтобы нам быть похожими на Него в характере, не в силе, не во власти, не в каких-то чудесах, а в характере, в отношении к людям, в отношении к греху. Он ненавидит грех, но любит грешника. И своей смертью он поставил точку своему служению как человека на этой земле. Своей смертью он одержал окончательную победу над тем, кто имел державу смерти, то есть дьявол, сатана. Своей смертью он сорвал маску с лица, и вся вселенная увидела, к чему происходит восстание, к чему приводит восстание против закона Божьего. Своей смертью он ответил на очень многие вопросы, которые в качестве обвинений предъявлялись к Богу, что Бог жесток, несправедлив, немилостив, что он тиран, что он лишил свободы выбора свое творение, и все должны быть подобно рабам, подчиняться ему даже в праведности. Но своей смертью он показал, что он любит грешника, что он готов вместо них потерять вечную жизнь. Своей жизнью он научил нас, как жить, и своей смертью он утвердил, что эта жизнь, она является лучше. И я вас также призываю к тому, чтобы размышлять о жизни Иисуса, взирать на эту жизнь, взирать о том, что не написано словами, но о чем можно понять, видя его служение в целом, видя всю картину Библии, как она представлена. И Дух Божий открывает, когда мы учим, это подобно как человек, который начинает искать сокровища, он начинает копать и находит. Библия учит, что мы, всякий ищущий, находит. И я в этом убеждаюсь постоянно, когда я начинаю глубже изучать Писание, то они глубже открываются. И я призываю всех нас следовать по стопам Иисуса, поступать так, как Он поступал, хранить себя от греха. И если мы в чем-то ошиблись или упали, или согрешили, у нас есть Тот, Кто знает силу искушения и знает, как утешить, как помочь, как очистить нас, который умер за наш грех, чтобы дать нам жизнь. Ему слава вовеки. Я на этом заканчиваю. Я надеюсь, что мы сегодня услышали те истины, которые нам помогут выстоять, когда в нашу жизнь будут обрушиваться испытания, подобные испытаниям, которые пережил Иисус. Выстоять и победить, как победил Он. Говорят, так написано. Отойди от меня, сатана. Я Сын Божий. То есть, пусть эти истины Господь запечатлит в наших сердцах. А я желаю всем Божьих благословений. Аминь.